Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игумен Дионисий Шленов, профессор Московской духовной академии, наместник Андреевского монастыря в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рад с вами познакомиться, очень рад, что вы у нас в студии, поскольку с тех пор, как вы были назначены наместником Андреевского монастыря, мы стали соседями, вот мы сейчас находимся в стенах Андреевского монастыря, где студия «Радио Вера» находится, поэтому очень радостно и нашим слушателям вас на волнах радиостанции представить и поговорить о вере в соответствии с названием радиостанции. И поскольку вы профессор Московской духовной академии, вы много занимались и занимаетесь святоотеческим наследием, византийскими отцами, богословской мыслью, хочется поговорить именно о том, в каком отношении мы, простые верующие, скажем так, простые люди, к этой мысли находимся. Вот есть такое выражение «святые отцы говорят что?». Мы часто вот фразы слышим, которые с этих слов начинаются, и как-то это берется, что вот были некие святые отцы, которые говорили, значит, так оно и есть. Но мы часто сталкиваемся с тем, что мысль святых отцов нужно как-то еще к себе применить. Люди другой эпохи, другого культурного контекста, нас с ними разделяют века. И, видимо, нужно как-то уметь читать, хотеть читать и понимать, что это за традиция, с которой мы сталкиваемся. Вот для вас вообще, как для пастыря, как для богослова, есть такая тема? Нужны какие-то особенные в себе настройки, чтобы читать литературу, написанную в 3-м, 4-м, 7-м веках и позже?
Надо сказать, что представление о том, что время что-то удревняет, отдаляет, является непреодолимым барьером, а помимо времени есть еще новая культура, вообще абсолютно другая ментальность, там европейский менталитет. Один современный византинист, профессор из Берлина, Лилия, написавший исследование о византийской культуре, традиции, империи, он сравнивал в своем исследовании средневекового человека с некой точкой, которая находится внутри целого. То есть человек, он не был чем-то самостоятельным, чем-то отдельным, он не мыслил мир в соотношении с собой, а мыслил в себя в соотношении с миром и с Богом. А современный человек достаточно индивидуалистичен. Он так или иначе все соотносит сам с собой. И этим он пояснял разницу средневековой культуры и культуры нового времени. Но несмотря на все это, несмотря на то, что мы живем, можно сказать, в новом времени, а святые отцы жили в средневековую эпоху или в еще более древнюю эпоху, в эпоху поздней античности или в эпоху средней античности, все равно святые отцы гораздо ближе к нам, чем может показаться. Достаточно начать внимательно и неспешно их читать, и от внимательного чтения, от созерцательного чтения может возникнуть своеобразный диалог. Мы можем вступить в разговор со святителем Василием Великим, со святителем Григорием Богословом, буквально почувствовать их характер, их настрой, их образ мысли, и через это ощутить, что они достаточно близки, а их слово, их наследие, оно актуально, оно назидательно, оно обладает очень большой глубиной, оно не является таким поверхностным наследием, как, например, кто-то из русских мыслителей, по-моему, отец Сергий Булгаков оценивал преподобного Иоанна Дамаскина и других отцов как таких средневековых схоластов, которые не могут, например, проникнуть в тайну человеческой личности, не могут до конца описать кеносис Христа Спасителя и доходят до какой-то грани и останавливаются. Но если начать читать святых отцов, то оказывается, что в их богословии столько глубины какой-то неисчерпаемой, что даже прикосновение к какой-то части этой глубины уже бесконечно наполняет и обогащает. И оказывается, что вопросы духовной жизни, вопросы аскетики, вопросы приближения человеческой души к Богу, они вечные, универсальные, и они не зависят от того, какой тип культуры господствует в современном мире. Или зависит, но не так прямолинейно и не так однозначно. Поэтому чтение святых отцов, оно настраивает нас на то, чтобы приобщиться традиции православия и почувствовать эту традицию в удивительном сочетании двух внешне противоположных категорий. С одной стороны, традиция должна быть, и она остается, и является неизменной. Есть такое представление о неизменности традиции, о том, что к ней нельзя ничего прибавить, и от нее нельзя ничего убавить. Это такой основополагающий постулат, который формулировался, например, римским папой Целестином в его послании Третьему Вселенскому собору. Этот постулат формулировался святителем Фотием Великим на Большом Софийском соборе 879-880 года. Об этом говорили святые отцы, христианские писатели, преподобный Никифор Итал, который стоит у истоков сихасской традиции и традиции добротолюбия в XIII веке, и преподобный Максим Грек настаивал на неизменности церковной традиции, полемизируя с латинским западным богословием, и в частности с Филиоквы. А с другой стороны, традиция никогда не может быть только неизменной, только самозамкнутой в смысле музейности. Мы относимся к церкви не как к музею, не как к музейному экспонату, а как к живой реальности. А живая реальность не может существовать без свободы. Поэтому традиция, с одной стороны, какая-то внутренняя глубокая свобода, с другой стороны, то, что свойственно святоотеческой мысли и при чтении святых отцов можно многократно в этом убеждаться. Ну, приведу очень маленький пример. Маленький пример, который мы отработали на преподавании древнегреческого языка по святым отцам в маленькой группе в полуонлайн, в полуреальном режиме. Святитель Григорий Богослов написал такое, можно сказать, оставил такую революционную фразу. Он написал, что человек, по-гречески «антропос», является великим миром, «мегас космос», в малом мире, «энтомикрокосмо». Ну, вроде бы, что такого? Ну, можно так сравнить. Но все греческие философы до Григория Богослова, они не все, конечно, подряд, но некоторые, кто писал на эту тему, они могли сказать, что человек — это малый мир в великом мире. Это было более пропорционально. А Григорий Богослов просто поменял два определения местами. Но через это он подчеркнул особенный, драгоценный, бесценный характер человеческой души. То, что она является носительницей образа Божия, то, что она отражает в себе Бога, троичного Бога, непостижимого, великого, и в силу духовного подвига, в силу очищения она может этот образ в себе как следует очистить и отражать в себе Бога. Человек — это третий свет, ангелы — вторые светы, Бог — это первый свет. Это, опять-таки, характернейшее учение Григория Богослова. И вот то, что он сделал такое сравнение, сравнил окружающий мир с человеком и назвал человека великим миром, а весь окружающий мир малым миром, это настолько было воспринято как предельно мудрое и точное сравнение, что потом все авторы византийские, которые писали о человеке как о великом мире, они всегда знали, что это сказал Григорий Богослов. Они понимали, что они просто его повторяют. И никому больше не пришла идея присвоить это сравнение себе. И они знали, что это именно Григорий Богослов вот провел такое сравнение, и это сравнение стало, ну, можно сказать, такой классикой христианской мысли. И мы понимаем, что современный человек, который сейчас живет в современном мире, он видит окружающий мир, он видит самого себя, он внешне может считать себя великим, может гордиться, может превозноситься, но с духовной точки зрения ощутить в себе величие не как свое величие, а как величие Бога, это большая внутренняя духовная задача. Для того, чтобы ощутить это величие, нужно быть очень смиренным. Нельзя ощутить такое величие человеку гордому. И опять-таки мы можем вспомнить мудрейшие слова у Григория Богослова, того же, который, толкуя слова из Нагорной проповеди Христа Спасителя, «Вы есте свет мира, и мис эсте туфос тукосм» по-гречески. Вроде бы прямо сказано, что вы, апостолы, являетесь светом для окружающего мира. То есть так говорит сам Христос Спаситель. Но Григорий Богослов уточняет, толкует, поясняет. Никакой человек не может быть самостоятельным светом. То есть все благо, все добро, которое имеют люди, оно исходит от Бога. Поэтому слова Христа Спасителя, обращенные к ученикам, «Вы являетесь светом миром», всего-навсего констатируют то, что они носят в себе луч божества, божественный свет. Они не имеют своего самостоятельного света. И вот такой подход опять-таки является корректирующим. И мы видим, что с одной стороны он говорит, что человек – это великий мир, то есть он подчеркивает человеческое величие, а с другой стороны говорит, что человек в своем величии всего лишь исполняет волю Творца, носит в себе божественный образ, должен носить в себе божественный свет. С одной стороны он подчеркивает исключительное величие человека, а с другой стороны призывает его к исключительному смирению. И ничего нет нового под солнцем. Для современного человека это также важно, ощутить свое величие через смирение и стараться через молитву, через подвиг вступить в диалог с Богом, очистить самого себя для этого диалога, жить праведно, жить по вере, чтобы его слова соответствовали делам и наоборот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шленов, профессор Московской духовной академии, наместник Андреевского монастыря, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот то, что вы говорите, подводит меня к еще одной теме, о которой я хотел поговорить, и тема, которой вы тоже занимались в своих публикациях. Это такое выражение, которое мы часто встречаем в христианской литературе, «царский путь». Срединный путь. И мы вроде бы даже, не будучи богословами, знаем, что это такое, какая-то такая попытка избегать крайностей. Но тут же есть и некоторая, если угодно, ловушка в каком-то смысле, потому что вот этот вот срединный царский путь легко проинтерпретировать так, что, ну вот я как-то избегаю крайностей, в принципе, не слишком хороший человек, не слишком плохой, не слишком грешный, не слишком праведный, я вот так вот иду как-то своей жизнью и вот таким царским путем. Только ли вот такая попытка избегать крайности подразумевается этим выражением святоотеческим «царский путь», «срединный путь»? О чем это?
Это вы мне задали такой очень щадящий и легкий для меня вопрос. Потому
почему?
Что я о царском пути писал такую очень большую статью, которая
опубликована. А я знаю, поэтому и спрашиваю.
В «Богословском вестнике». Но помимо этой статьи у меня еще был доклад на феофановских чтениях, где я пытался изложить учение святителя Феофана по теме, которая является той второй темой, которую вы затронули, а именно как святитель Феофан толкует стихи из Апокалипсиса, из 3 главы, 15-16 стих: «О, если бы ты был холоден или горяч, но никогда не оставайся теплохладным». И как раз вот эта проблема, то есть формально действительно получается, что царский путь, это он заключается в избежании крайностей, а середина — это теплохладность, и возникает как будто бы непреодолимая проблема. То есть как поступить? Но если начать с Апокалипсиса, то можем вспомнить основные греческие термины для данного стиха. Теплохладный — это хлеорос по-гречески. Это, собственно говоря, теплый, недостаточно горячий или остывший. И впервые этот термин стал активно использоваться, может быть, он использовался и раньше, но не активно, греческими медиками, в частности, Галеном во втором веке по Рождестве Христовом. И использовался просто как термин во врачебной терминологии. Но когда святые отцы и, прежде всего, толкователи Апокалипсиса, Ареф Кесарийский, Икумений, Андрей Кесарийский, собственно говоря, эти трое, они пришли к данному стиху, то сложилось предельно четкое такое математическое толкование данного стиха. То есть холодный — это тот, кто не имеет веры. Горячий — это тот, кто имеет веру. А теплохладный или теплый — это тот, кто веру потерял. И вот это такое классическое святоотеческое понимание данного стиха. Получается, что из трех вариантов — не иметь веру, иметь веру или терять веру — самый плохой вариант — это терять веру. Потому что тот, кто не имеет веру, он может ее в какой-то момент приобрести. Тот, кто имеет веру, должен ее хранить. Но тот, кто потерял веру, он проявил определенную расслабленность и находится в самом печальном, самом плачевном состоянии, которое, можно сказать, катастрофическое. И вот именно такое понимание было свойственно всем святым отцам. Но тогда возникает действительно вопрос, ну а как же царский путь, вот как всесовершенная золотая мера, и о царском пути можно говорить много отдельно, и я еще найду время, чтобы сказать несколько слов. Но вот в данной конкретной ситуации святитель Феофан нашел вообще уникальное решение для этой дилеммы. Он описал как раз состояние неверия, состояние веры, состояние потери веры. Хотя он делал это другими словами, он, может быть, не прямо так точно повторял византийских экзегетов, но в сути вещей он понимал это так же, как они. И описывая одному из своих корреспондентов, вернее, там, девушке благородного положения, которая спрашивала его духовный совет, как вести ей себя в современном обществе, как вести себя в аристократическом обществе, которое требует от нее как бы некого соотношения с законами мира сего, а она с этими законами соотноситься не хочет и хочет жить, так сказать, в аскетической традиции. И вот святитель Феофан на это, описывая состояние теплохладности как очень опасное для человека, живущего в современном обществе, потом рекомендовал, может быть, мне немножко память подводит, я сейчас помню только схему, но можно детальнее эту ситуацию по первоисточникам прояснить. По сути дела, вера оказывается тем инструментом, который позволяет рассечь эту теплохладность, которая складывается между неверием и верой. То есть рассечь состояние потери веры через веру, через ревность, через горение души, через духовный подвиг, через молитву, через аскезу, через созерцание, через непреклонность духу мира всего, через терпение, через христианские добродетели, через добродетельную жизнь. И тогда восстанавливается царский путь. То есть тогда вот эта теплохладность, она снова рассекается на части и оказывает своеобразную, она как бы отброшена в разные стороны, и снова возникает образ царского пути. Но вот в этом понимании, в этой экзегезе святитель Феофан Затворник вообще оказывается уникальным. Может быть, никто до него вот эту дилемму не разрешил так, как разрешил ее он конкретно в одном из своих писем, но, возможно, и другие места его сочинения тоже могут подтвердить эту концепцию. Но теперь что касается царского пути. Царский путь в святоотеческой традиции — это все-таки не теплохладность. Святые отцы никогда не называли теплохладность царским путем. Царский путь — это что-то очень правильное. Ну, мы знаем, что в исходном смысле, когда Моисей выводил из плена народ израильский, он обратился на определенном этапе к эдомскому царю. И уже было пересечено Черное море, и он попросил царя Эдомского царства разрешить пройти им царским путем, не уклоняясь ни направо, ни налево. На это он получил отрицательный ответ. Ему было запрещено идти царским путем. А царский путь — это, значит, хороший, удобный путь. Такой самый удобный и широкий проспект. Как бы дорога, как бы с минимальными неудобствами. И он получил отказ. Можно уже дальше изучать библейскую историю и смотреть, какая была реальная траектория возвращения из израильского плена как в своем завершающем этапе. Но для древних писателей и прежде всего для Филона Александрийского, который не был христианином, но который был блестящим знатоком Библии и экзегетического метода. И во многом мы знаем экзегезы Филона Александрийского, они, так сказать, предвосхитили высокие богословские построения Александрийской школы. Это можно проследить по очень многим темам, но в частности по теме царского пути. А тема царского пути у Фиона настолько детально разработана, что в современной, ну, может быть, уже не совсем современной, но в какое-то время назад современной западноевропейской научной литературе была монография, прямо посвященная понятию царского пути по Фиону Александрийскому. И вот Фион Александрийский, как раз взявшись за данный стих, он увидел в нем такой возвышенный смысл. Смысл в том, что нужно идти царским путем, нужно избегать крайностей. То есть, наверное, это тот библейский богослов, который соотнес понятие царского пути с античными представлениями о соразмерности.
О мере.
О мере, да. А потом уже, независимо от Фиона, потому что совсем не обязательно было всем христианским авторам знать Фиона, а где-то в зависимости, может быть, не прямо от Фиона, а от той александрийской традиции, которая подпитывалась в том числе и его подходами, святые отцы начинают писать о царском пути как о пути, позволяющем избегнуть крайности. Но крайности бывают разные. Бывают крайности в догматике, в догматическом учении, а бывают крайности в нравственной жизни. И вот царский путь всегда есть царский путь. Получается, что православное учение, например, является царским путем, который избегает крайности в христологии. С одной стороны, монофизитство, монофизитское учение, которое учит о том, что во Христе Спасителе есть одна природа и нет человеческой природы. А с другой стороны, например, крайность несторианства, которая говорит, что во Христе Спасителе есть два лица. Ну и как раз вот в статье, опубликованной в «Богословской вестнике», приводятся всевозможные примеры, так сказать, вероучительного царского пути и духовно-аскетического, нравственного царского пути. И также при изучении памятников христианской литературы можно было обратить внимание на то, что святые отцы очень редко пользовались царским путем как негативным понятием. Поэтому теплохладность, которая упоминается и подразумевается в апокалипсисе, она никогда святыми отцами с царским путем как таковым не отождествлялась. Для них это были принципиально разные понятия, потому что царский путь — это всегда путь со знаком «плюс». Но это не означало, что царский путь проходит между верой и неверией, как некая полувера, вот в соответствии с раскрытием понятия теплохладности. Нет. Царский путь — это подлинная вера. Это абсолютная ревностная вера, которая избегает, с одной стороны, неверия, ну, а с другой стороны, например, формалистической веры. То есть мы можем даже по этому методу сами формулировать те крайности царского пути, которые опасны для подлинной веры. И мы действительно знаем, что есть, например, опасность впасть в неверие, с одной стороны, а с другой стороны верить, например, не Богу, а верить приметам. И можно сформулировать множество таких антитез, крайностей, между которыми, как между Сциллой и Харибдой, должен пройти современный христианин для того, чтобы устоять и приблизиться к Богу, но от Бога не отпасть.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» игумен Дионисий Шлёнов, профессор Московской духовной академии, наместник Андреевского монастыря. В студии микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».